Я вас категорически приветствую.
Дорогие гости, здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Не все знают, кто вы такие. Представьтесь, пожалуйста.
Армен Гаспарян, я думаю, его многие знают. Я Гия Саралидзе. Я ведущий, продюсер радиостанции Вести ФМ. Мы с Арменом работаем. У нас еженедельные программы на Вестях ФМ, в основном связанные с историей. Ну, Армен известный у нас публицист, писатель. Я просто так как оканчивал в свое время ИСТФАК МГУ, в 88-м году закончил, то у меня все время нереализованная такая мечта все-таки про историю что-то делать. Вот мы встретились с Арменом и на Вестях сделали. Но еще нам этого оказалось недостаточно, мы привлекли еще Диму Куликова, с которым я учился как раз в МГУ.
Он сегодня прогулял.
У него эфир.
Дмитрий, это недопустимо.
Он на боевом посту, в отличие от нас.
И мы придумали такой вот формат. «Наш 20 век» он называется, и мы стали делать такие программы, брать какие-то события, факты и на эти темы говорить. В основном как раз начали с тех тем, которые бурно обсуждаются и в интернете, и вообще в обществе. Начинали мы с революции. На самом деле тема оказалась одной из самых востребованных. Вот на встречах с читателями 90% вопросов касаются как раз февральской, октябрьской революции. И это очень интересует последующей гражданской войны. Но на самом деле, на мой взгляд, вообще гражданская война, так она просто сплошное такое черное пятно.
Да. Да.
Вот, и по этому поводу потом к нам обратилась как раз издательство «Питер», сказала, вы не хотите ли вы издать книжки? Мы сказали, ну, почему нет? И вот они да, уже в большом количестве.
Мы не размениваемся на мелочи, сразу 6.
Да, и тем более все идет к тому, что появится еще, потому что программы идут. И... Ну, это такие расшифровки наших эфиров, литературно обработаны, надо сказать, очень хорошо, читаются они легко. На самом деле, сразу хочу сказать всем, что это, конечно, не фундаментальные какие-то труды по истории. Это просто разговоры, да, на тему. Наверное, скорее всего, это такой ликбез. Потому что вот те пробелы, которые в том числе и у наших слушателей на радиостанции, я думаю, это вообще в обществе такая история, просто пробелы по самым, казалось бы, таким вот злободневным и очень дискутируемым вопросам, как Великая Отечественная война, какие-то сюжеты, революция, про которую я уже говорил, да и относительно недавние события, там, 91-й год и так далее. Просто хотелось бы, чтобы люди, ну, это послужило толчком для того, чтобы... изучать это, что-то читать, поэтому заинтересовать.
Ну, для многих, да, открытие, что оказывается, царя свергли не большевики.
Да.
Кто бы мог подумать.
Ну, таких тем и вопросов на самом деле масса. Помнишь, раньше у нас в Советском Союзе был же научпоп, да, который простым языком, в общем, давал тебе представление о процессе, если тебя эта тема интересовала, ты мог уже пойти и почитать что-либо серьезное. Но у нас эта поляна вытоптана вот от слова совсем. У нас под научпопом нынче понимается какая-то вообще откровенная бредятина. И вот у меня большой вопрос, почему это все продается? Там Гитлер, спасшийся среди пингвинов в Антарктиде, например, да? Причем вот ты улыбаешься, а ты знаешь, что это 7 изданий было у этой книги?
Не сомневаюсь. У Фоменки по 85, говорят, изданий.
Вот опять же, герои одних из выпусков разведопроса, товарищ Панасенков, да, который зажигает и сейчас собирает деньги.
Он прекрасен.
Да. Это же вот и все из той же серии. А вопросов задают очень много, потому что вот, что бы мы ни сказали, потом нам либо в Твиттере, либо там на СМС-портале пишут, а вот мы вообще об этом там впервые в жизни слышим. Там, да, понимаешь, ты упомянул графа Келлера, и там люди переспросили, а это вообще кто хотя бы? Поэтому мы стараемся максимально просто рассказывать о достаточно таких сложных вопросах и стараемся осмыслить то, как вот эти мифы множились в обществе. На мой взгляд, это вообще как бы отдельная тема, потому что вот если посмотреть всю полемику, которая идет, то она ведь в массе своей не имеет вообще никакого отношения ни к истории, ни к историографии, ни к философии, и уж тем более там никакой политологии. Это когда идет битва мифов позднего Советского Союза с мифами там условно поздней миграции. Знаешь, потому что это даже нельзя назвать мифами миграции, потому что то, вот, что я слышу регулярно, это уже история детей первой волны эмиграции, которые, естественно, написали самые пронзительные книги о той России, которую они потеряли. Ну, естественно, когда ты родился в 47-м году в Сантьяго, тебе же самое оно написать, да, о том, как ты страдал в 1917 году. И вот это все, поскольку выливалось на протяжении очень многих лет на российского читателя, конечно, отложилось в головах, и мы стараемся вот хоть там внести какой-то свой минимальный вклад в интеллектуальную гигиену общества. Я это для себя вот так назвал. Ну, потому что это действительно невозможно. Вот, знаешь, зачастую вот те вопросы, которые приходят, вот хочется просто вот развести руками. Я не говорю там про события Великой Отечественной войны, но если там брать условно там 17-й год или всю гражданскую войну, 30-й просто лучше забыть вообще об их существовании и не расстраиваться. Вот, потому что там абсолютно все для людей неожиданно, то пускай хотя бы, может быть, через вот такие диалоги трех известных им ведущих Вести ФМ, они потом придут к чтению какой-то серьезной фундаментальной литературы, тем более, что вот что мне еще импонирует на нашей программе, мы постоянно даем еще советы, чего почитать. Это вообще большая редкость. Другой вопрос, что тут все упрется зачастую еще в ленность, потому что это надо оторвать свою драгоценную тушу от кресла и пойти все-таки поискать, потому что далеко не вся литература, которую мы советуем, она присутствует сегодня в интернете. Многие книги, слава богу, еще не украли. Это тоже может быть упущение, но так и есть. Поэтому вот это такой вводный курс, букварь, можно сказать, в историю нашей страны в 20 веке. Но вот это в нашей стране, да, потому что сейчас у нас вот была линейка, она сейчас идет, мы уже говорим про лидеров зарубежных стран, потому что вот это все отдыхает,
поверь мне. Там интересная вещь, ведь мы начали действительно с отечественной истории, естественно, хотя там есть, которые связаны с мировыми процессами, ну, интервенция, например, которая, да, вообще тоже у нас мало, которая вообще, которой мало что говорится, пишется сейчас и так далее. Но потом вот решили пойти по таким известным личностям, которые вроде бы все знают, ну, тот же Черчилль, тот же Рузвельт и так далее. Удивительная история, но они же мифологизированы с той стороны. Ну, тот же Черчилль, да, человек, который сейчас иконы, да, либералов там и так далее. Если посмотреть на то, да, на его личность и на то, как он там метался между консервативной партией, возвращался то туда, то обратно, то, что он писал, то, какие его отношения там связывались с диктаторами, с их точки зрения либералов, конечно, для многих это открытие. И это тоже таким толчком, хотя бы, ну, какой-то посеять какое-то зерно сомнения для того, чтобы человек сказал, а не все вот по тем лекалам, которые, к которым он привык, и просто заглянуть, посмотреть, благо сейчас есть эти возможности. С другой стороны, конечно, то, что сейчас творится там в интернете в том же, да, и с точки зрения истории, ну, это тоже, там хоть какие-то надо ставить метки, вот это вот токсично, сюда не подходите, здесь можно и так далее. Вот. На мой взгляд, да, вот я сказал ликбез, по-моему, это самая правильная, да, такая ликвидация элементарной безграмотности.
Ну, знаешь, я, например, получил десятки писем, ну, через Твиттер, да, о том, что для людей было потрясение, они узнали, что, оказывается, в Ялте еще в 60-х годах была, и есть до сих пор улица Рузвельта. То есть они искренне полагали, что поскольку мы с американской военщиной боремся, то этот камф, он должен быть круглосуточный. Когда им говоришь вот о том, что это вот было вполне себе и существует и сегодня, для людей шок. Шок, трепет и непонимание, почему так. И таких вопросов на самом деле в каждой теме десятки, если не сотни.
С другой стороны, очень радует, что рейтинг у программы хороший. Она в выходной день выходит, и если смотреть по выходным дням, да, в воскресенье она выходит, одна из самых рейтинговых программ на радио в это время. Причем мы ее намеренно поставили напротив примерно таких же по стилистике программ «Эхо Москвы», просто целенаправленно, да, чтобы оттягивать аудиторию, чтобы они могли сравнить. И, надо сказать, это получилось у нас, мне кажется, еще за счет того, что очень все-таки мы развели роли. У нас примерно, что у меня, что у Димы, что у Армена, взгляд на историю примерно одинаковый. Мы там не спорим.
Совковые это... выродки, в общем.
Да, да, именно так. Воспитанники. Я вообще кафедру истории КПСС заканчивал, поэтому я так...
Здесь просто клейма даже негде ставить.
Воплотившийся враг либерал, материализованный. У нас... Мы не спорим, это не то, что мы там, если у нас какой-то, ну, разница, мы это высказываем, естественно, но наша задача не спорить, наша задача как раз вот обсуждать то, что есть, какие-то теории, какие-то вот эти мифы, которые есть, но мы абсолютно четко определили для себя роли в этой программе. Я все-таки, ну, как человек там уже давно на радио и так далее, я, ну, условный модератор, как сейчас принято говорить, разводящий, я бы сказал, да, я определяю тему и вбрасываю. Армен у нас такой книжный червь, такой человек, который завсегдатай там библиотек и спецхранов, а Дима Куликов у него такой философский, да, где-то он какие-то большие темы определяет. И вот мне кажется, что именно вот такие роли, которые есть, четко которые мы соблюдаем, они дают возможность сделать эти программы слушаемые, а книжки, соответственно, такие информативные и с разных сторон подходящие к тому вот вопросу, который мы рассматриваем. Меня очень, конечно, порадовало. Я думал, что когда мы делали это, я думал, что, ну, просуществует какое-то время программа, и потом из-за низких рейтингов все-таки там уровень вовлеченности слушателя должен быть более высокий, чем просто так по верхам там что-то слышишь, там фоном. Здесь нужно это слушать и понимать. Но мне очень, конечно, я рад, что люди это воспринимают. И...
История в России – это неисчерпаемая тема вообще. Точно так же, как у нас в кино, например. Если исторический фильм, зритель ломится, без разницы, там Александр какой-нибудь, да, или Ростовна, или наш Тарас Бульба, все побегут смотреть. Вопрос, что им покажут, конечно, это да, а интерес глубочайший. Ну, я не знаю, я вот где-то не образованный специально, но все, что я видел вокруг себя, оно же было не такое, как нам теперь пытаются объяснить, какие-то там ужасы тоталитаризмов и прочее. Оруэллы. Вот Оруэлл это... точно не жил при тоталитаризме, поэтому ничего в нем не понимал. А в своей этой звероферме, которую у нас почему-то называют скотный двор, там вообще идея прекрасная, что есть люди, которые всем рулят, а свиньи людей отвергли, и сами свиньи не справились. Интересный задел вообще, да. То есть вот это люди, а вот это не люди. И вы пытаетесь это на нас перенести, как-то странно.
Но они и повелитель мух тоже пытаются на нас перевести, хотя это ровно о них все написано. Вот это очень хорошее замечание, Дмитрий, по поводу того, что мы жили. Это очень важная вещь, мы в какой-то из программ говорили, ведь по большому счету вот на все темы, которые мы говорим, начиная там с 30-х годов, с репрессий там и так далее, мы ведь, наши семьи это пережили, мы знаем, как это было на самом деле, не из учебников даже, а мы это все прошли, там, знаем, ну, либо по рассказам. Там, у меня мама была в оккупации в Белоруссии и много рассказывала про то, что, да, что происходило и как это все происходило. То есть здесь меня невозможно, у меня есть собственный личный семейный опыт. Я видел, что происходило с Грузией в конце 80-х годов. Это на моих глазах, когда вот все рушилось, когда из процветающей Советской Республики это просто, она превратилась просто в руины. И это произошло за несколько месяцев буквально. Поэтому здесь ведь еще вот собственный опыт, которым мы делимся в рамках этих исторических каких-то вещей, на мой взгляд, тоже очень вовлекает и интересен и слушателю, и читателю. Мне кажется, это очень правильно.
А что вызывает наибольший интерес из книжечек? Давайте посмотрим, что у нас.
Ну, это вот у нас... Вот это...
С этого начиналось.
С этого всё начиналось. И надо сказать, что действительно, я буквально вот перед отъездом сюда, в Питер, зашел в один из магазинов, где продаются наши книги. Уже, по-моему, второй раз я пытался там купить «Меня именно революцию» 17-го года попросили, ее уже там не было. Вот она лучше всего, по-моему. И как ее по ней вопросы задают все, так она стоит в топе продаж.
А какие вопросы задают?
Разные. Можно было ли избежать революции, а вот была ли февральская революция, да, там, ну, в общем, такие вот.
Там, ну, главное, понятно, кто во всем виноват? Назовите вот единственного виновного.
Пломбированный вагон, конечно же, там немцы, на немецкие деньги и так далее. Ну, такие расхожие там.
Фальшивки Сисона, ну, в общем, весь базовый набор, то есть год от года не меняется, тем более, что... регулярно появляется какой-нибудь очередной документальный фильм на каком-нибудь очередном канале, сразу после этого полемика начинается по новой, потому что никто, естественно, никого слушать не хочет. И мы оказываемся в эпицентре вот этой вот вселенской истерики с двух сторон, потому что нам все время задают одни и те же вопросы. Я уже устал говорить о том, что, друзья, ну послушайте, во-первых, все это есть на сайте Вести ФМ. То есть вы можете зайти, послушать, нам нечего иногда добавить к тому, что мы уже сказали. Теперь уже, даже если у кого-то со слухом плохо, можно книгу почитать, потому что, опять-таки, все есть. Но, понимаешь, проблема состоит в том, что если мы даже вот возьмем события одного там 1917 года, он уместил в себя столько, сколько зачастую целые страны не проживают там за полвека. Да? Здесь можно, по сути, о каждом дне рассказывать, потому что на глазах вот того поколения уничтожалась абсолютно вот 300-летняя история страны, она выстраивалась по новой. И, естественно, с каждым эпизодом существует огромное количество мифов. Да? Мы еще какие-то вещи даже не успели затронуть-то, по большому счету.
Нет, это понятно, что вот здесь революция 17-го года, как это было, это, ну, вот просто вершина айсберга, конечно, там по темам, которые мы взяли. Мы не ставили, еще раз говорю, в задачу вот прямо так всеобъемлюще все это. Все-таки это программа, которая выходит постоянно, надо менять темы. У нас нет там какой-то хронологии, мы берем разные. Кстати, очень тоже много вопросов, интереса по вождям. Здесь у нас от Ленина до Горбачева. Там практически всех мы берем, там говорили, в том числе Суслов. Кстати, по Суслову, в общем, ведь тоже такая личность, о которой да, мало что говорят. Ну, конечно, перестройка. 91-й год, вот эти все истории, потому что люди это пережили, многие. И мне кажется, уже вот пришло время, когда люди хотят все-таки осознать, а что это было, как это с ними могло произойти.
Ну, как-то большинство, по-моему, склоняется уже к тому, что это была катастрофа.
Да,
и
да.
Недавно совершенно там какой-то кадр из ельцинской, так сказать, обоймы, не обоймы, он принялся объяснять, что катастрофа это была вот потому-то. Впервые я услышал от людей из этого, так сказать, лагеря, что это была катастрофа все-таки. Странно как-то, вроде святые годы.
Не, ну там сам Ельцин еще отзывался в свое время о перестройке весьма и весьма критично. Там даже известны его слова, что если бы он был на месте Горбачева, он, конечно, не допустил бы развала страны. Хотя я не очень понимаю суть вот этой фразы. С учетом того, что больше всех ты именно Борис Николаевич лоббировал-то вот именно такой кровавый развод. Нас очень многие, ну, особенно либеральные сограждане, ругали за вот программы, которые были посвящены оттепели, потому что мы там в том числе разбирали эти мифы поколения шестидесятников, в том числе, кстати, связанные с советским кинематографом, потому что укоренилось абсолютно у всех сознание, что вот кинематограф начался именно с оттепели.
Да.
А до этого его вообще не было, наверное, ни в каком виде. Да. Естественно, что это вызвало отдельное неудовольство, потому что это такая, знаешь, святая корова, на которую нельзя, в принципе, покушаться. А тут три дерзких человека сидели методично, значит, пункт за пунктом разбирали.
Надо сказать, что даже у нас между тремя самые такие острые программы по оттепели получились, потому что я как самый либеральный среди присутствующих там все-таки робко пытался сказать, что вот именно в этом кинематографе так попытались все-таки к человеку прийти там, да, и говорить уже о судьбе там конкретного, может быть, маленького человека. Ну, на мой взгляд, как раз в это время это произошло, и этим это было интересно. Другое дело, что вот такого эпохального, да, значения, как ему придают, конечно, не было. Но вот здесь мы поспорили.
Да, и о литературе мы тоже говорили.
Ну, у нас была программа, правда, она пока не вошла в книги.
Соцреализм.
Соцреализм, да. Мы тут разбирали это само явление, там, и насколько там со знаком минусом и плюсом, потому что у нас же сейчас соцреализм – это плохо. Это все.
Это ругательство.
Да, ругательство, да, и так далее. Мы пытались все-таки как-то посмотреть на это со стороны.
Не так давно езжу на работу, с работы в машине, час у меня где-то уходит, но сначала пытался думать, понял, что страшно, нельзя этим заниматься. Начал слушать оглушающую музыку, утомляет ее, не так много хорошей. Перешел на книжки от английских, на английском языке засыпаю, не могу, потому что я их перед сном слушаю, все время рубит. Начал слушать отечественный. И вот попался мне гражданин Довлатов. Ну, это не оттепель, понятно. Но похоже. Честно, был поражен просто. То есть, вот насколько весело было в 90-х, какие смешные, замечательные книжки. И какие же никакие они теперь. Как-то аж обидно стало.
Я вообще на слух очень плохо воспринимаю книги. Все-таки я там предпочитаю читать. Мне просто Довлатов, если я когда начал читать, там буквально в конце 80-х, по-моему, появились первые книги, там, 90-е.
В журналах еще публиковали.
Юности, да. Первый, вот было... я помню, «Чемодан», первая книжка, которая появилась. И тогда это было действительно гомерически смешно. Я сейчас... Мне Довлатов нравится как литератор, и стиль его там такой импонирует. Но я понял, что мне не смешно уже. Многие вещи, они наоборот как-то мне...
Слушай, начинают... у меня то же самое с Войновичем. Я помню, как я читал Чонкина тогда, вот в самом конце 80-х, и как я там его мог страницами цитировать. А сейчас, когда вот он ушел на суд Божий, я сел перечитывать. Думаю, блин, в каких местах я смеялся. Тут особенно такого ничего и нету. Наверное, это просто воспринималось многими как некий запретный плод. Да. Я вот могу точно совершенно сказать, я с каким упоением читал на протяжении там лет 15, иммигрантские издания. Потому что этого же не было вообще ни в каком виде. И в результате у меня интоксикация. Теперь я не могу их читать вообще, потому что вот я присытился. Я даже своему другу, доктору исторических наук Руслану Гакуеву, сказал, что я сломался, когда мне наконец-то принесли там всю подшивку «Вестника Галлиполийца», там под 100 номеров, вот я это все проглотил и на этом закончился. Больше не могу.
Кстати, интересная вещь с Довлатовым. Я... В тот момент, когда книжки мне очень нравились, и вдруг на сайте где-то появились его какие-то эссе, которые он сам озвучивал на радио, там, радио «Свобода», по-моему, где-то он там...
На «Свободе» был.
И мне было так интересно, я думаю, ну, это же и так, его голос, там, это такая нудятина невозможная. То есть, потом я тексты прочел, там очень интересно, у него, он писал там о профессиях, и вот он о дальнобойщиках писал. В СССР, и что это вот так там. И это действительно очень, ну, такие интересные наблюдения, там, но вот с голоса это вообще невозможно слушать. Когда читаешь, да, все хорошо, а так невозможно.
Ну, это как Бродский свои стихи, к сожалению, не самый хороший читатель.
Но некоторым нравится, кстати.
Но книжки, повторюсь, ужасные. Я как-то вот упомянутый «Чемодан», ты же мошенник, жулик, негодяй. Даже в тюрьме у нас посидел чуток, ёлы-палки. Все это сейчас выглядит, ну, совершенно не так, как когда-то казалось. Ну, так и это, по всей видимости. Вот теперь, не знаю, кинематограф все-таки, надо быть честным, начался не с нее.
Это нет. Это...
То, что там обратились, так сказать, к маленькому человеку, ну, а только что были события планетарного масштаба, и, в общем-то, любой автор, мне кажется, он это замерев, и этот ужас не описать вообще никак. К маленькому человеку только потом можно прийти, это со временем происходит, а не от того, что какой-то кран открутили, хотя и это тоже влияет.
Да это тоже, на самом деле, я бы поспорил, что к маленькому человеку, это продолжается вот у нас эта полемика, что только в эпоху оттепели, ведь огромное число фильмов, которые были сняты, например, там, в 30-е годы, они же просто никому не известны. Единичные фильмы вот на слуху какие-то, да, там из серии там «Ленин в 18-м году». А вот эти вот замечательные картины там про ловлю шпионов всенародную, когда их последний раз показывали?
Сейчас крутят на некоторых каналах, там «Доверие», когда есть телеканал, там это. Я смотрю с удовольствием про шпионов, там такие, ну, такой театр кабуки. Там один злодей, значит, злодей. Причем я заметил одну интересную вещь. Я их много посмотрел, там вот целую линейку, видимо, откуда-то из госхрана, откуда достали. Очень часто шпионы и всякие мерзавцы, они почему-то цирковые деятели, там либо клоуны, либо там какие-то акробаты. Помнишь, даже «Тайна двух океанов» там тоже же с цирком связано. Оказывается, это не единичный случай, их там достаточно много.
Ну, это потому, что ездить можно везде и за всем подсматривать.
Ну, и вообще, это здесь он, мне кажется, они предвосхитили вот эти все голливудские штучки, когда клоун... Вроде бы, да, который должен веселить, злой, превращается в зло. Да,
злой убийца монет.
А здесь, да, такой клоун. Вот это еще в советском кинематографе было. Это они у нас подсмотрели, мне кажется.
Личина страшная. Да, как, да, да. Вот было бы интересно поглядеть. У меня там вообще серьезный, кроме фильма «Коммунист», и вспомнить нечего. Недавно были какие-то споры про то, что.
Урбанского?
Да, фильм «Коммунист» и другой, я забыл название.
«Чистое небо». Нет, где он, этот летчик, военный летчик, которого репрессировали, а потом ему вот.
Нет, там про то, как строили Беломорско-Балтийский канал, и как там исправляли вредители, понимаете, интеллигенция гнилая, там и всякое такое. Причем оно выглядит, понимаешь, несмотря на то, что оно как индийское кино, но содержание это практически документальное вообще. Я, кстати, как-то купил книжку. Товарищ Солженицын рассматривал книжку ужасную, где 39 писателей поехали хвалить рабский труд на Беломорско-Балтийском канале, и внезапно я решил ее купить. Полез в интернет, и в интернетах за нее попросили, по-моему, 29 тысяч рублей, или 24, или 29.
Это оригинальный дизайн того времени, да?
Побежал на книжную толкучку, там сразу сказали: «Книга дорогая». Ну, я уже посмотрел, был готов, и говорю: «Почём?» Два издания, одна большая, другая маленькая. Ну вот, большая стоит 4000 рублей, тащите скорее. А там картинки калькой проложенные. Следы эпохи, фотография ягоды, зачеркнута карандашом вот так, вся отдельно зачеркнута ягода, отдельно зачеркнута морда ягоды, враг народа карандашом. Почитал книжку, ну, в общем-то, тоже документальное произведение фактически. Что они там где хвалили, я, честно говоря, найти не смог. Книжка хорошая, интересная, как слепок эпохи, очень и очень даже. И это к вопросу про к чему сподвигает, заинтересовало одну, а дальше как куст уже из этой точки расползается. Там посмотрел, здесь почитал.
Мне кажется, вот это важно, к этому ко всему относиться как раз как к слепку эпохи. Хватит, вот мы все время призываем, хватит ставить штампы. Вот это плохо, вот это хорошо, вот эта архитектура правильная.
Ну, бывает же плохо и хорошо.
Бывает.
Нацизм
бывает.
Это плохо, но безусловно.
Безусловно. Но я говорю про все равно те же документы, которые. Ну что, мы их всех сожжем, что ли? Их же надо изучать. Их же надо знать прежде всего, почему это плохо. Мне кажется, очень многие это проблемы с тем же нацизмом, да, и на той же Украине. Это потому, что перестали говорить об этом, что вот это плохо, вот это плохо. Ты должен, а для того, чтобы говорить плохо, ты должен знать это. А не просто, ну это плохо. А тебя спрашивают: а почему? А ты не знаешь.
А ты пойдешь в книжный магазин и ничего там не увидишь по этой теме. Потому что нас теперь боятся. Сначала боятся написать книгу, потому что тебя могут обвинить в экстремизме и профашистских настроениях, и ты пойдешь, соответственно, по статье, под той самой 282, а издатели, в свою очередь, боятся издавать. Я их тоже понимаю прекрасно, потому что это уже по предварительному сговору, и это уже срок будет делиться на всех. Поэтому у нас сложилась вот на самом деле парадоксальная ситуация, мы об этом регулярно говорим в эфирах. Мы страна победителя нацизма. Ты попробуй вот найти в книжном магазине серьезное общее исследование, с кем мы воевали-то хотя бы. Ты не найдешь.
Ну, книжек про эсэсовцев, например.
Нет, достаточно. Понимаешь, самое-то смешное, что книжки про эсэсовцев, то, что вот у нас называется, да, это написано двумя журналистами. Это не исторические фундаментальные работы. Это, соответственно, Рис там и кто там еще, и Кноп. Это два журналиста. Именно их издают. Серьезных монографий, серьезных исследований, серьезных сборников документов нет. Вот самый простой пример. Вот Министерство обороны издает многотомную серию. Так называется «Великая Отечественная война». 16-й том, гениальнейший. Называется там из серии, знаешь, преступные цели, преступные средства. Это именно документы, только документы. Там нет ничего другого. По нацистской истребительной политике на территории Советского Союза. Это не где-то там в Европе. Именно СССР. Там письма Розенберга, директивы Гиммлера и так далее, так далее. В общем, там куча всего. В том числе рабочий календарь Генриха Гиммлера. Угу. Где вот он все там это отмечает. Но эта книга не поступает в продажу. Она ведомственная. И ну, вот широчайший пласт знаний, который можно было бы использовать, он недоступен обывателю. Самое это смешное, что вот у нас сейчас все время про Донбасс говорят, да? Uh-huh. В этой же серии, как я выяснил, но для этого просто пришлось служебным положением воспользоваться. В этой же серии был целый том, посвященный освобождению Донбасса. Полный отчет всех особых отделов, партийных органов, партизанское движение, переписка дивизий и полков на уровне штабов. Вот целиком, вот такой вот кирпич. Вот что мешает это сделать для массового читателя?
Даже как-то подозрительно, я тебе скажу.
Да нет, ну слушай, это и в СССР было, вот эти вот для служебного пользования, это литература.
Понятно, что такое, ну, документы, исторические документы, даже если они собраны для тебя в отдельную, это, ну, просто читатель обыкновенный там не станет читать, это достаточно специфическое чтение. Но на самом деле самое страшное, что нет историков, которые вот на основе вот этих документов будут делать, ну, пускай вот тот же научпоп какой-то, да, с какими-то выводами, что-то, да, там, интерпретируя и так далее, минимально. Ну, вот давай...
Я сейчас том этот дочитаю, мы сделаем программу на следующей книге.
Потому что на самом деле ведь, вот я говорил уже, что я заканчивал ИСТФАК в 88 году. Отличное гуманитарное образование было, с прекрасными преподавателями, потрясающими просто. У меня на курсе умницы ребята, которые там пошли именно в историю, в науку, но их выкосило. Но они все вынуждены были, там буквально единицы остались. Они продолжают интересоваться историей. У нас есть даже чат наших выпускников, где обсуждаются, ну, любые абсолютно темы, вот начиная там от периодизации Византии и заканчивая там этрусками какими-то и так далее. Там просто еще разные специализации. Есть источниковеды, как вообще белая кость историческая. Есть медиевисты там средние века, есть историки партии и так далее. Все по своим... Есть искусствоведы. И это невероятно интересно. Просто даже читать вот в этом чате. Вот. Но они же все не в профессии. Они вот эти люди-то и могли бы как раз это делать профессионально. Но, кстати, все консерваторы. Практически все прямо такие ядрёные.
Взрослые люди.
Взрослые, ну, там и образование
обязывают. И образование. Да. Ну, на самом деле, даже тогда, когда вот эти веяния все были, все равно у нас, надо сказать, вот на ИСТФАКе очень много было таких... государственников. Видимо, знание истории, оно подталкивает к этому. Это вот факт.
С возрастом, мне так кажется. Я как-то у меня, вот я извиняюсь, что про себя вот читал в детстве фантастику, и читал я ее, наверное, лет до 27. А потом как отрезало. Вот. Ну, всякому мальчику интересно, космос, ракеты, там, да, звезды и всякое такое. А потом как отрезало. Оказывается, потому что то, что происходит вокруг тебя и в реальной жизни, оно, во-первых, сильно интереснее. Как себя люди повели здесь, что они сделали там, почему получилось вот это, почему вот то. Ну, это к вопросу, можно ли было избежать этого. Вы что вообще?
Ну, у нас есть... Мы всегда очень сильно ругаемся, когда начинают... А вот если бы, когда начинают говорить, а вот если бы это... Мы... У нас есть даже термин, это теория еслибизма. Вот, давайте это оставим. Это, ну, можно... ради там красного словца, но на самом деле то, что произошло, история такая вещь.
Она... Разобраться бы в том, что было.
Вот, а да, не да. И почему это произошло, и как это произошло, и вот эти детали, они очень интересны и увлекательны.
А вот про застой?
Про застой. Ну, здесь и про экономику советскую, и что было, как было, какие-то наши по этому поводу. Советское образование обсуждали, вот, внешнюю политику разных периодов, достижения СССР, потому что многие...
Они были, ужас.
Да. Некоторые это думают, что оно вот, оно так, это все с неба свалилось. К сожалению, многих из этих достижений просто уничтожено было как раз в начале 90-х.
Непонятно только зачем. Вот, кстати, на вопрос, если бы. Если бы, наверное, надо было как китайцам под руководством, так сказать, двигаться в правильную сторону, а не ломать ничего. А про войну? Неудобная правда.
О, это, вот это тоже были программы. Она,
тут тоже с этого начиналось.
С этого тоже начиналось. На самом деле, вообще эта программа, она появилась по двум причинам. Во-первых, было столетие Великой Октябрьской революции, ну и вообще русских революций. И поэтому начали говорить о революции. И, конечно, вот эти все дискуссии, которые вбрасывались, там, надо было сдавать Ленинград, там, вот, все вот эти разговоры вокруг
договора. Изнасилованных в Пруссии 2 миллионов немок.
Немок, да, пакт Молотова-Риббентропа, там, и так далее.
Совместный парад в Брест.
Да, да.
О вот чем это... дальше можно говорить?
Вот обо всем этом там говорили. Кстати, в эту книгу даже вошло, я считаю, что правильно, это события в Венгрии 1956 года, ага. которые, на мой взгляд, абсолютно являются эхом войны уже и напрямую связаны с тем, что происходило. У нас же тоже принято там говорить, что там, вот, события в Венгрии, ужасная Красная Армия, которая...
Да,
там,
да.
Это... А ведь просто достаточно взять документы и посмотреть, да, фотки посмотреть, действительно, хватит и этого, но если посмотреть, что происходило хотя бы по, ну, вот, по дням, это все в открытом доступе есть, но, к сожалению, тогда все становится на места, и даже меня-то удивляет долготерпение Красной Армии, если честно, в этих событиях.
Ну, если кто-то после эфиров пошел и начал читать там те же самые документы, те же самые воспоминания участников этих событий, причем с двух сторон, это вообще на самом деле очень увлекательная затея. Потому что у нас, например, в Советском Союзе же был только взгляд с нашей стороны. Да? Сейчас есть возможность прочитать, и что там считали американцы, и что там считали политические мигранты, и, естественно, документы Советского Союза. И выстроить эту картину у себя в голове самостоятельно и понять, что на самом-то деле не обманывал никого с этой точки зрения советский агитпроп. Он о многом-то рассказывал правду. Другой ведь вопрос, что были вещи, которые просто по политическим соображениям не собирался никто озвучивать. Ну вот, например, сейчас же у нас Государственная Дума в феврале примет по Афганистану специальное...
Оказывается, резолюцию. Не зря туда входили.
Да, да, наконец-то.
Мы сделали, кстати, тоже.
Но я на протяжении 15 лет об этом талдычу, и вот сейчас, значит, это все воспоследует на государственном уровне. Просто я, например, был, знаешь, шокирован, когда полез, готовясь к программе, прочитал просто стенограмму обсуждения в Политбюро. Ага. Надо или нет хоронить уже теперь героев Советского Союза посмертно из Афганистана с государственными почестями? Или не надо? Вот, понимаешь, для меня это вот шок и трепет.
Вообще, надо сказать, что вот чем мы больше делаем этих программ, у меня тем больше вопросов к нашему советскому агитпропу, который вот все клеймят, там, вот, это была там фабрика, значит, лжи там и так далее. А у меня как раз вопрос это потому, что иногда-то не дожимали, я бы сказал. Да. Вот где-то какие-то вещи, да, про тот же Афганистан. Ведь просто так получилось, я жил в Афганистане 4 года, как раз до событий 79-го года. Я приехал в 73-м, уехал в 77-м году. Вот. И какие-то вещи, там, ну, понятно, я ребенок был, это воспринимал, но все равно это на моих глазах очень многие вещи происходили, которые предшествовали тому. И понятно, что меня эта тема очень интересовала всегда. И, ну, ведь мало кто знает, что там были два заседания Политбюро, вот этого узкого. И что в весной 79-го года все сказали, нет, не надо вводить ничего. А вот как раз события, которые последовали после этого, и когда все же думают, что исламисты там и маджахеды появились уже после нашего ввода. Да ничего подобного.
Они всегда были.
И оружием их тоже снабдили, но... только после того,
да,
как...
Да, и оружием там. Полгода уже вовсю там. И никто... Почему-то тогда вот не рассказывал о переговорах тогдашнего лидера Афганистана Амина, которого потом наши десантники так удачно отправили на тот свет, что у него шли переговоры с Китаем и с Пакистаном к этому моменту уже. Вообще вот эту всю просто взяли, такое ощущение, с бухты-барахты взяли и ввели.
Да, 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 делать нечего.
Да, другое дело, там правильно, неправильно, там можно об этом дискутировать, но вы хотя бы факты.
Ну просто не было в СССР понятия геополитика, а был только выполнение интернационального долга. Я же тоже себя хорошо помню в школе, что когда там говорили про Афганистан, я искренне думал, что это, ну, стройбат, да, они там клумбы какими-то занимаются, дома строят, там еще что-то. А потом вдруг в какой-то момент программа «Прожектор перестройки» сказала, что у нас там потери запредельные, сопоставимые там чуть ли не с обороной Москвы. Вот как так? А ведь не было же этого ничего. И потом вот этот вал негатива и оплевывания собственной армии, который вот благополучно проистекает ровно до сих пор. Ну, сейчас, правда, Афганистан несколько все-таки в стороне, сейчас Сирия заняла ровно ту же самую нишу. Мы вас туда не посылали, не по это, что вы там делаете, для вас там второй Афганистан, и так далее, и так далее. Но я вот как человек, который все хорошо помнит, и у которого жизнь, собственно говоря, вот именно с этими событиями это была связана, я понимаю, что это опять ровно все то же самое.
В свое время как-то меня очень сильно заинтересовало, как в городе Екатеринбурге внезапно образовалась какая-то организация под названием «Город без наркотиков», где там действовал такой Евгений Ройзман. Ну, в интернетах читаю, какие-то непонятные люди вместо милиции бегают, там ищут наркобарыг, что-то там делают, пресекают торговлю наркотиков. Выглядит очень странно, ваша милиция, она чем вообще занимается, что граждане у вас наркобарыг тут душат. Вот. Ну и все это закончилось другим, но этот самый Евгений Ройзман озвучивал интересные цифры про то, что в России сегодня, вот в настоящий момент, вот мы из Афганистана ушли, да, туда пришли американцы. Производство опия и все, что там последующее за ним, оно в 40 раз выросло. В 40 раз. И все это мощным потоком идет в Россию, там через Азию, к нам в Екатеринбург, оттуда там, это Новосибирск, Екатеринбург, оттуда расползается по России. И вот сообщает, что от употребления наркотиков и причин с этим связанного в России ежегодно умирает там от 100 до 130 тысяч человек. Вот тут вот.
А виноват Сталин.
Это само собой, да. Тут вот, понимаешь, там цифры сопоставимые с обороной Москвы, 14,5 тысяч за 10 лет, это война была, где люди друг друга целенаправленно убивают, а тут по 130 тысяч в год, ну давайте вот за 10 лет 14,5 и к 1,5 миллионам, может, надо было там, может, эти дети-то не зря жизни отдавали, в общем-то, раз там такого не было, и наркотики не шли таким потоком.
Здесь надо сразу сказать, это были… солдаты срочной службы.
Да.
Они их послали. Неважно даже от, независимо от целей, да, они выполняли свой долг. Они герои по-любому. Вот в любом случае. Да, там, это вы политики потом можете разбираться. Но солдат вы не должны предавать. Вот это развал, на мой взгляд, развал государства ровно вот с этого момента и начинается. Вот как только элита начинает продавать свою армию и своих солдат, вот с этого уже все. Это уже практически необратимый процесс.
Это невыученный урок революции 1917 года. По сути, произошло ровно все то же самое. Просто тогда уложились за полгода, а здесь этот процесс занял, ну, если с 87-го считать, да, 87-й, 88-й, 89-й, 90-й, за 5 лет.
Но шельмование-то раньше, там, ты вспомни, там, 85-й началась перестройка, уже 85-86-й год, все, уже начинается. Как раз этот агитпроп начал работать в обратную сторону. То есть до этого они замалчивали, что мы практически, что мы воюем, да, там выходили какие-то чуть-чуть репортажи, совсем чуть-чуть. Да, и
служу Советскому Союзу, помню.
Ну, выходили, да, но ну, они все равно там в какой-то момент дали разрешение, начали показывать какие-то боевые операции, что-то такое, ну, там, об этом рассказывать. Но очень так. Все равно люди не понимали, ничего мы там делаем, ни что. И этот агитпроп-то работал как раз против своей армии, против своих же солдат. Да, вот это вот откуда это пошло, мы вас туда не посылали. Да потому что эта элита говорила об этом. Понимаешь? Они отвернулись от них, давая возможность вот этим вот чинушам, которые сидели, говорить, бросать этим ребятам в глаза, что мы туда вас не посылали. И это страшная вещь. Вот мы когда говорили, просто так получилось. С одной стороны, я жил, знал про этот регион, знал про эту страну очень многое. С другой стороны, я, когда был студентом, начали ребята приходить вот на рабфаки, там, которые прошли Афганистан. И они рассказывали ту историю, которую вот уже сами прошли. И ты ее с этой стороны знаешь. И они действительно были потеряны. И они не то что обижены, это не те люди, которые там обижены. Они просто понятно, что вернулись в другую страну. Да? Они воевали. Ты приходишь, а тут тебе. И ты понимаешь, что это вся государственная машина на это работает. Это
ну, там тяжело, ужасно. Там на войне это все понятно, это мы, а здесь они, черное, белое, а сюда вернулся. А здесь, как в художественном фильме «Кочегар» у Балабанова, на войне просто, все ясно, здесь свои, а там чужие, а здесь все свои. Ну, и все что с этими своими делать, кроме как это, не брать опять автомат, непонятно. А как считаете, вот оно воздействует на общественное сознание? Безусловно, воздействует. А пользу гражданам это какую-то несет? Во многих знаниях многие печали. Кроме печали, это что несет гражданам?
Знаешь, это такой очень философский вопрос, потому что можно исходить, знаешь, из такой классической советской модели, давайте вообще не будем о многом говорить. Да? Вот у нас есть там пример. Украина. Вот это ровно потому, что мы о многом не говорили. Есть диаметрально иная точка зрения. Наоборот, давайте вообще рассказывать обо всем. Весь негатив еще какой есть, само донышко зачерпнем, вот чтобы вот мало никому не показалось. Мне кажется, что говорить надо честно и откровенно обо всем, что происходило. Невзирая на то, понравится там это людям или не понравится, пускай они лучше сами подумают об этом. Пускай для них это будет...
Они способны думать?
Знаешь, нет, ну подавляющее большинство все-таки я рассчитываю на то, это все-таки еще пока гомо сапиенс, а не кастрюлюс вульгариус. Просто если исходить там из последнего предположения, тогда надо просто всем вместе поклониться низенько и пойти в буфет с этой сцены, потому что делать уже тогда нечего. Другой ведь вопрос, что это действительно очень серьезная проблема, потому что иногда выступают люди, ну, они просто удивительные, вот со всех точек зрения, да, потому что он всю жизнь работал в Центробанке, но по разнарядке он почему-то попал в Институт российской истории. И теперь он считается специалистом в области русской коллаборации. Я не очень понимаю, вообще он там занимался-то хоть чем-нибудь вот по этой ниве, да? А это же вот наши либеральные СМИ, они же обожают именно вот это ретранслировать. Вот именно эта категория граждан. Я вот регулярно терзаю себя там прослушиванием программ, там про власовское движение, там... Потом я лезу вот в эти свои стеллажи, думаю, надо свериться. И не понимаю, вот откуда они это все берут. Знаешь, а в сознании людей это все укрепляется точно так же, как условно сейчас либералы педалируют святые 90-е. Потому что выросло поколение уже после этого, да, которому можно лить в уши все, что угодно абсолютно. То же самое, самые главные певцы, как сладко было в комсомоле. Это люди, которым сегодня 21 и 22 года, которые там не были ни единой секунды, но они мне рассказывают в формате вот несколько раз в неделю о том, что никаких уроков политинформации не было, вы лжете. Комсомол занимался только исключительно святым, а что вы там ходили по чистым прудам в патрули, мы вас туда не посылали. Я думаю, господи, а? И вы туда меня не посылали, а как же я вот там оказался-то?
У нас политинформация была с 5 класса, в общем-то. Когда каждый
меня.
Ребенок там, да, должен был.
В четверг, после четвертого урока, да, она происходила.
И что не так-то? Я считаю, что детям полезно, наоборот, там врубаться во что-то, ну, кроме творчества какого-нибудь фараона или хаски.
Здесь очень важно еще, что будут на политинформации говорить.
Да, и кто будет говорить?
Мне кажется, это как раз в чем польза каких-то знаний, да, особенно что касается истории. Я считаю, вообще история и география – это такие государственно образующие. Да. Если ты не знаешь истории и географии своей страны хотя бы, это вот это совсем плохо. Это, без этого невозможно быть, любить свою страну, так скажем, каким-то патриотом там считаться. Но дело в том, что вот в это безвремение, которое было, да, достаточно там просто посмотреть учебники истории, это кошмар. Ну, это реально кошмар. Они, правда, их много сейчас. Я там несколько посмотрел. Это ужасно то, что происходит. И ведь по телевизору, там, благодаря там, интернету, есть абсолютно устоявшиеся вещи, которые вот с 90-го тянутся. Там вот тот же пакт Молотова-Риббентропа, преступный. Значит, преступные там...
Депортация народов Прибалтики.
Народов, там, и так далее. Ну, вот есть же штампы такие, которые вот прямо вбили уже в голову. Ну, хотя бы, может быть, благодаря там, программам, там, не знаю, телевизионным книжкам там, и так далее, люди и молодое это поколение узнают, что есть хотя бы другая точка зрения. И она опирается на факты. Может быть, это хоть каким-то образом, такие знания, они вот послужат тому, что люди начнут интересоваться и хотя бы не относиться к собственной истории, как нам пытаются навязать, что это сплошная цепь ужасов, кошмаров, кровопролития и так далее.
А у остальных красота.
А у остальных красота, конечно. Там, Кромвель прекрасный, там, тот же Черчилль, который не отдавал приказа расстреливать рабочих, там, загубил армаду свою, там, будучи министром-то. Ну, это вот, мне кажется, вот против этих штампов хотя бы надо бороться, а дальше.
Ну, посмотрим. Мы вот возвращались с Геей Томасовичем с эфира и слушали одну московскую радиостанцию. Нас очень сильно удивило это обоих, потому что мы даже замолчали в какой-то момент. Там рассказывал, значит, о столетнем юбилее, окончании Первой мировой войны, и речь зашла за Петена. И тут мы с удивлением услышали, что, оказывается, Петен потому пошел на службу немцам, что он очень сильно переживал от потерь французской армии в Первую мировую войну, и чтобы их избежать, он, соответственно, стал символом коллаборации. А в свою очередь Де Голль, он настолько в глубине души понимал Петена, сожалел о нем, поэтому Петена не расстреляли, и Де Голль категорически запретил вообще об этом говорить. Вот ты слушаешь это в прайм-тайм.
Как интересно. Да, да, это потрясающе. Я тоже, прям действительно. Причем это радиостанция такая, она центристская, так скажем, это не вот тебе.
Это там, не радикальная
какая-то. Не радикальная какая-то. Там вдруг, вот, да, Де Голль, который сам в Первой мировой войне участвовал и понимал Петена, который не хотел, значит, французских смертей французов. Поэтому он вот пошел, поэтому он одобрял фактически.
А у нас за две недели до этого как раз была программа про Де Голля. Да, то есть у нас все были свежие воспоминания. И вот люди вот это вот слушают, и вот что у них в головах после этого?
Так нет, ну отсюда потом это надо было Ленинград сдавать или не надо, вот отсюда и берется. Там же у нас выступали. Вот посмотрите, французы какие молодцы. Вот они Париж-то. Так любили свой город, что отдали его.
Ну, это вот бездна познаний просто, да. Поинтересоваться бы, а что немцы хотели сделать с Парижем? Ничего, просто оккупировать. А что хотели сделать с Ленинградом? Уничтожить? Ну, может, это какой-то разный подход, а если его сдать, то все дивизии отправятся под Москву, да, и что, война тогда? На Урале-то она хоть закончится,
нет? Так не, они бы сказали, надо и Москву, наверное,
да, сдать. Да, а что упираться там, да. Дело-то нужное. Ой.
Вот отсюда, мне кажется, это и берутся. Вот эти штампы, с которыми, на мой взгляд, нужно бороться. Нужно хотя бы как-то вбрасывать, хотя бы зерно сомнения какое-то посеять, что не все так, как они говорят.
Ну, я для себя вывел формулу, что наше молчание означало бы согласие, да, с этим, а это было бы уже категорически неприемлемо для нас.
Промолчи, и сатана восторжествует.
Вот. Мы уже много лет молчали.
Да.
Уже устали молчать.
Вроде очевидно все, а вроде, оказывается, уже и нет. Спасибо, парни. И познавательно, и интересно. Все, кому надо, кто хочет читать, покупайте, читайте. Кто хочет слушать, можно спокойно послушать. Линки под роликом. Спасибо.
Спасибо.
Заходите к нам еще.
Обязательно.
Обязательно.
Спасибо. Я на сегодня все. До новых встреч.